Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе
Евангелие от Матфея, главы 25 и 26, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу иеромонах Макарий Сытенко чтением избранных сочинений святителя Игнатия Кавказского Брянчанинова. Далее в программе из Писаний мужей апостольских книга «Мученичество святого Поликарпа, епископа Смирнского», читает игумен Валерий Ларичев. И в завершение программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского. Микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 25. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, Иисус возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы. И отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Глава 26. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему, возлежащему, на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, Он возлег с 12 учениками. И когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Они весьма опечалились и начали говорить Ему каждый из них: «Не Я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При сем и Иуда, предающий Его, сказал: «Не Я ли, Равви?» И Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Приимите, едите, сие есть тело Мое». И, взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сия есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же Моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало Мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа Моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со Мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий Меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа, с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявшие Иисуса отвели его к Каиафе первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в 3 дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует. На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лице и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прорыки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, 3 раза отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию поучение святителя Игнатия Кавказского Брянчанинова «Характер мытаря и фарисея». У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Возлюбленные братья, в Евангелии мы слышали притчу Господа нашего Иисуса Христа о мытаре и фарисее. По какому поводу Господь сказал эту притчу? Он сказал ее к людям, которые обольщены и обмануты самомнением, полагаются и уповают на свою праведность, на свои добрые дела, смотрят из своего самомнения и самообольщения на прочих людей, их уничижают, то есть низко думают о них, презирают, осуждают, злословят и тайно в душе своей и явно пред человеками. По какой причине Святая Церковь положила чтение этого Евангелия пред вступлением в поприще Великого Поста? С целью охранить нас от самомнения и уничижения ближних, при которых чувство покаяния никак не может усвоиться сердцу. Если же пост не украсится плодом покаяния, то и постный подвиг останется тщетным. Этого мало, он принесет нам вред, усилив в нас самомнение и самоуверенность. Таково свойство всех телесных подвигов и видимых добрых дел. Если мы, совершая их, думаем приносить Богу жертву, а не уплачивать наш неоплатный долг, то добрые дела и подвиги соделываются в нас родителями душепагубной гордости. Два человека вошли в храм помолиться, так начал Господь свою притчу. Один фарисей, а другой мытарь. После этого сердцеведец Господь поведал, какими помышлениями выразился тайный сердечный залог каждого из молившихся, какими помышлениями каждый из молившихся изобразил отношение свое к Богу. Фарисей был удовлетворен собою, признавал себя достойным Бога, угодившим Богу. «Боже, благодарю Тебя», — говорил он сам в себе, то есть говорил мыслью при невидимом самовоззрении. За что же фарисей воздает хвалу Богу? Не по причине ли необъятного величия Божия, приводящего в удивление и недоумение всю разумную тварь? Не по причине ли непостижимого и неизреченного милосердия Божия, допускающего ничтожной твари, человеку, беседовать с Богом? Не по причине ли бесчисленных благодеяний Божиих, излитых на человечество? Нет. «Благодарю тебя, — говорит фарисей, — что я не таков, как прочие люди». Фарисей в ослеплении своем воздает хвалу Богу за свое состояние самодовольства и самообольщения. Дерзкая и лукавая форма хвастовства. Хвала Богу, недостойная Бога. Хвала Богу, исполненная клеветы на Бога. Не Бог доставил фарисею то устроение, которым он хвалится. Оно составилось от принятия и усвоения ложных понятий. Отец ложных понятий, убивающих душу вечную смертью, есть падший архангел. Вот под влиянием кого образовалось настроение фарисея. Самообольщение всегда соединено с так называемую святыми отцами бесовскую прелестью, состоит в принятии лжи за истину, в увлечении ложью. Мрачен взгляд фарисея из его самообольщения на человечество. «Что я не таков, как прочие люди, — говорил он, — грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Откуда получил он такое познание, которое выражает с такой определенностью и уверенностью? Как мог он знать с точностью и подробностью деятельность и совесть всех человеков, чтобы возложить на них тяжкое и всеобъемлющее обвинение? Как мог он знать деятельность и совесть вошедшего с ним вместе в церковь мытаря, не имевшего с ним никакого разговора, ничего не поведавшего ему о себе? Очевидно, что приговор сделан поспешно и сделан не потому, чтобы прочие человеки и мытарь были таковы, какими выказывает их фарисей, но потому, что недуг самообольщения и самодовольства представлял их фарисею такими. Далее фарисей исчисляет свои добродетели. «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Фарисей смотрел на свои дела, как на жертвы, как на заслуги перед Богом. Такой взгляд общий всем фарисеям. Для них тщетно возвещает Бог и в Ветхом, и в Новом Заветах. «Милости хочу, а не жертвы». Господь не раз указывал им на это выражение воли Божией Священным Писанием. Он говорил им, что они никогда бы не впадали в искушение невинных, если бы понимали это выражение воли Божией, потому что милость не только не осуждает невинных, но и на виновных смотрит с состраданием. Она по возможности снисходит им, как членам немощным и болящим, заботится не о казнях, но о врачевании. Ожесточенные слепые фарисеи, упорно отвергая милость, как бы хотят насиловать божество и приносить ему непринимаемые им жертвы. Они требуют такого же поведения и от прочих человеков, не видя его, соблазняются и осуждают. Свойственно фарисеям соблазняться на тех, в которых они не видят фарисейства. Свойственно им соблазняться на тех, которые, гнушаясь самолюбием и человекоугодием, стараются угождать в простоте и тайне сердца Богу. Свойственно им видеть грех и злонамеренность там, где их нет. Свойственно им осуждать, ненавидеть и преследовать истинных служителей Божиих. На кого они соблазнялись, кого осуждали, в ком видели грех, кого гнали с исступленную злобою? Рассмотрев повествование Евангелия, мы убедимся, что преследованием и ненависти их постоянно подвергались или кающиеся грешники, примирявшиеся с Богом и делавшиеся праведниками посредством покаяния, или ученики и последователи вочеловечившегося Бога, но всех более сам вочеловечившийся и всесовершенный Бог. Фарисеи имели о законе Божьем превратное понятие. Занимаясь изучением закона только по букве, а не опытно, неисполнением закона они стяжевали не смирение, в которое приводится человек истинным познанием Бога, необыкновенную напыщенность и надменность. Обрядовым и прообразовательным постановлениям они придавали гораздо большую важность, нежели какую следовало им давать, а заповеди Божии, составляющие сущность закона, оставляли без внимания. Извратив значение закона сообразно своему лжеименному разуму и развращенному сердцу, они в то время, как служили и угождали единственно самолюбию, ошибочно для себя и для других представлялись служащими и угождающими Богу. Они стремились служить и угождать Богу исполнением своей воли и своих разумений, признавая их, наверное, добрыми и истинными, что неестественно для падшего человеческого естества, а не тщательнейшим исследованием и исполнением воли Божией. При таком образе деятельности человек почти постоянно делает зло, признавая его добром, а когда делает и добро, то делает его из себя, почему приписывает его себе, как приписывал фарисей. При этом самое добро делается причиной зла, вводя в человека самомнение, насаждая, питая и возвращая в нем пагубнейшую из страстей гордость. К совершенно другим последствиям приводит жительство по заповедям евангельским. Положивший себе в цель жизни исполнение воли Божией, старается подробно и с точностью узнать эту всесвятую волю посредством тщательнейшего изучения Священного Писания, особливо Нового Завета, посредством чтения отеческих писаний, посредством беседы и совещания с преуспевшими христианами, посредством исполнения евангельских заповедей и наружным поведением, и умом, и сердцем. «Закон свободы, — сказал преподобный Марк-подвижник, — разумением истинным читается, деланием заповеди разумеется, исполняется же щедротами Христовыми. Когда христианин начнет жительство по воле Божией, благой, угодной и совершенной, или по заповедям Нового Завета, тогда внезапно открывается ему падение и немощь естества человеческого. Немощь не позволяет ему исполнять чисто и свято заповеди Божии, как того требует Бог, а падение противится часто с величайшим ожесточением исполнению заповедей Божиих. Оно хочет и требует, чтобы исполнялись падшая воля и падший разум человеческий. Стремление этой воли и представление этого разума облекаются во все виды возвышеннейшей правды и добродетели. Познание внутренней борьбы, обличение и обнаружение живущего внутри греха, познание его насильственной власти над благими произволениями и стремлениями доставляют христианину правильное понятие о себе и о человечестве. Он видит падение человечества в себе, он видит из собственных опытов невозможность возникнуть из этого падения при одних собственных усилиях. Он стяжевает истинное смирение, начинает приносить Богу теплейшее моление о помощи и заступлении из сердца сокрушенного, которому всегда внимает Бог. «Научи меня исполнять волю Твою, научи меня уставам Твоим, не скрывай от меня заповедей Твоих, укрепи меня по слову Твоему, удали от меня путь лжи и закон Твой даруй мне».
Продолжаем чтение Писаний мужей апостольских. Мужи апостольские были непосредственными преемниками святых апостолов. Так святой Поликарп Смирнский был учеником святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который впоследствии и поставил его в епископа Смирнской церкви. Святой Ириней Леонский, ученик самого святого Поликарпа, вспоминал, что в своих беседах епископ рассказывал о своем обращении с Иоанном, апостолом и прочими самовидцами Господа, припоминая слова их и пересказывая, что слышал от них о Господе, его чудесах и учении. После мученической кончины святого Игнатия Богоносца святой Поликарп становится духовным наставником христиан Малой Азии. Предвидя это, святой Игнатий Богоносец пишет ему: «Как кормчим нужны ветры или застигнутым бурей пристань, так настоящему времени нужен ты для того, чтобы достигнуть Бога». Такое выдающееся положение святого Поликарпа и послужило главной причиной его мученического венца, ибо и язычники считали его отцом христиан, учителем Азии. Предлагаем вашему вниманию сочинение «Мученичество святого Поликарпа епископа Смирнского» написанное его учениками сразу же после его смерти. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Церковь Божия, пребывающая в Смирне, Церкви Божией, пребывающей в Филомелии, и всем на всяком месте общинам Святой и Кафолической Церкви, да умножится у вас милость, мир и любовь Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Мы написали вам, братья, о мучениках и блаженном Поликарпе, который положил конец гонению, как бы запечатав его своим мученичеством. Ибо почти все, что произошло прежде, было для того, чтобы Господь снова явил нам мученичество, согласное с Евангелием. Поликарп ожидал страдания, подобно Господу, до тех пор, пока не был предан, дабы и мы подражали ему, заботясь не только о своем благе, но и о ближних. Потому что истинной и твердой любви свойственно желать спасения не себе только, но и всем братьям. Итак, блаженны и славны все мученичества, совершившиеся по воле Божией. Ибо мы, как благочестивые, должны приписывать власть Богу над всем. Кто не удивится мужеству мучеников, их терпению и любви ко Господу? Рассекали бичами их тела, так что даже видны были внутренние вены и артерии, но они терпели. Даже стоящие около них плакали от жалости, а они были столь мужественны, что ни один из них не вскрикнул и не восстенал. Сим показали они всем нам, что славные мученики Христовы во время мучения своего были вне тела, или паче Господь, представ им, беседовал с ними. Устремляя внимание ко благодати Христовой, они презирали мирские казни, в один час искупляя себя от муки вечной. Огонь бесчеловечных мучителей был для них прохладен, ибо воочию видя огонь вечный и неугасимый, они желали избегнуть его, взирая очами сердечными на благо, соблюдаемое страдальцем, которых ухо не слыхало, око не видало и которые на сердце человеку не всходили, но которые показуемы им были Господом, так как были они уже не человеки, а ангелы. Подобным образом и те, которые осуждаемы были на снедение зверям, претерпевали многие тяжкие страдания, их простирали на колючих раковинах и истязали другими различными мучениями, чтобы продолжительностью истязания довести их, ежели то возможно, до отречения. Много злоумышлял против них дьявол, но благодарение Богу всех он не одолел. Мужественнейший германик подкрепил их в робости своим терпением. Он славно сразился со зверями, ибо когда проконсул, желая уговорить его, сказал: «Пожалей о своем возрасте», то он натравил на себя зверя, желая скорее удалиться от неправедной и беззаконной их жизни. Тогда вся толпа, удивясь мужеству боголюбивого и благочестивого рода христианского, возопила: «Смерть безбожникам! Разыскать Поликарпа!» Но некий фригиец по имени Квинт, недавно прибывший из Фригии, увидев зверей, убоялся. А это был тот, который возбудил сам себя и некоторых других идти самовольно на мучения. Проконсул после многих убеждений склонил его поклясться и принести жертву. «Посему, братья, мы не одобряем тех, которые приходят самовольно, ибо Евангелие не так учит». Чудный же Поликарп, услышав о том, не смутился, а хотел сначала остаться в городе. Но поскольку многие просили его удалиться, то он и удалился в одну деревеньку, отстоящую недалеко от города, и, живя там с немногими, днем и ночью ничего более не делал, как только молился за всех и за все церкви в мире, как то поступал он обыкновенно. За 3 дня до того, как его схватили, во время молитвы было ему видение. Виделось ему, что изголовье его горело огнем. Тогда, обратясь к бывшим с ним, он сказал: «Надлежит мне сгореть живому». Когда продолжали искать его, он перешел в другую деревеньку. Вдруг явились искавшие его, но, не найдя его, схватили 2 мальчиков-рабов, из которых один принужден был под пыткою признаться. Да и невозможно было ему скрыться, потому что предателями его были домашние. Иринарх, получивший то же имя, что и Ирод, спешил вывести Поликарпа на поприще, дабы тот совершил свой собственный жребий, соделавшись общником Христу, а предатели его понесли казнь самого Иуды. Итак, взяв с собой этого мальчика, в пятницу около обеденного часа преследователи и всадники вышли с обыкновенным своим оружием и пошли на него, как будто на разбойника. Придя же все вместе в вечернее время, нашли его лежащим в некой комнатке на верхнем этаже. Он мог удалиться и оттуда в другое место, но не захотел, сказав: «Да будет воля Господня». Итак, услышав, что искавшие его пришли, он сошел и разговаривал с ними, так что пришедшие дивились, видя лета его и твердость духа, и спрашивали, нужно ли было столько стараться, чтобы схватить такого старца. Немедленно, в сей же час, приказал он предложить им пить и есть досыта, и просил их лишь дать ему 1 час помолиться беспрепятственно. Когда они согласились, то он встал и молился, исполнившись благодатью Божией, так что в продолжение 2 часов не мог умолкнуть. Слышавшие дивились, а многие раскаивались, что пошли против такого божественного старца. Когда же он окончил молитву, воспомянув всех, когда-либо общавшихся с ним, малых и больших, славных и безвестных, и всю кафолическую повселенную церковь, и когда наступило время отправиться, тогда, посадив его на осла, повезли в город. Была же Великая Суббота. По дороге повстречались ему иринарх Ирод и отец его Никита. Они пересадили его в свою коляску и, сидя с ним, увещали его и говорили: «Что худого сказать, владыка Кесарь, и принести жертву и остальное, и остаться в живых?» Он сначала не отвечал им, а потом, поскольку они настаивали, сказал: «Я не намерен делать то, что вы мне советуете». Когда же не удалось им уговорить его, то начали ругать его и сбросили с коляски с такой силою, что он, упав, ободрал голень. Но он, не обратя на это внимания, как будто с ним ничего не случилось, бодро и торопливо продолжал путь на поприще, куда его вели, и где стоял такой шум, что никого невозможно было расслышать. Но когда Поликарп вступал на поприще, раздался с неба глас: «Будь тверд и мужественен, Поликарп! Того, кто говорил сие, никто не видел, но глас, бывший тут, из наших слышали». Наконец привели его, и тут поднялся большой шум, когда услышали, что Поликарп пойман. Как скоро привели его, то проконсул спросил: «Ты ли Поликарп?» И, получив утвердительный ответ, стал убеждать его отречься, говоря: «Уважь свою старость» и прочее, что им привычно говорить. «Клянись фортуной Кесаря, одумайся, скажи смерть безбожникам». Но Поликарп, помрачнев лицом и посмотрев на толпу, находившихся на поприще беззаконных язычников, погрозил им рукою и со вздохом, воззрев на небо, сказал: «Смерть безбожникам». А проконсул настаивал и говорил: «Поклянись, и я отпущу тебя, хули Христа». Но Поликарп отвечал: «Уже 86 лет я служу ему, и он ничем не обидел меня. Как же могу хулить царя моего, спасшего меня?» Но поскольку проконсул продолжал настаивать и говорил: «Поклянись фортуной Кесаря», отвечал Поликарп: «Ежели ты воображаешь, что я поклянусь кесаревой, как ты говоришь, фортуной, и притворяешься неведающим, кто я, то слушай, я говорю открыто, я христианин. Если же ты хочешь узнать учение христианское, назначь день и послушай». Проконсул сказал: «Убеди народ». Поликарп отвечал: «Я тебя только удостаиваю ответа, ибо нас учили начальникам и властям, поставленным от Бога, воздавать приличную и безвредную для нас честь, а их я считаю недостойными того, чтобы защищаться пред ними». Проконсул сказал: «У меня звери, им отдам тебя, если не переменишь мысли». Поликарп отвечал: «Зови, ибо у нас хороших мыслей не меняют на худые. Хорошо обращаться от зла к правде». Проконсул продолжал: «Если не боишься зверей, то я велю тебя сжечь, ежели не переменишь мыслей». Поликарп отвечал: «Ты грозишь огнем, который час горит и вскоре гаснет, потому что тебе неизвестен огонь будущего суда и вечной казни, который уготован нечестивым. Но что медлишь? Делай, что намерен».
В завершении программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского.
Молодой монах, благодарю тебя, Господи, что сегодня ты прислал мне раба твоего, молодого монаха, имя которого скрою, чтобы не пало на тщеславие и обесценится тогда его святая жизнь. Этот молодой монах в беседе по любви сказал мне, что он за 30 лет своей жизни никогда никого не оскорбил. Я смотрел на него, и душа моя смирилась в прах пред ним. С детства душа его возлюбила Бога, и он, созерцая духом Господа, не смел оскорбить кого-либо, и за это Господь сохранил его от грехов. Вот за этих людей, думаю, Господь сохраняет мир, ибо они так приятны Богу, и Бог всегда послушает своих смиренных рабов, и нам всем бывает хорошо за их молитвы. Благодарю тебя, Господи, что ты показал мне твоего раба. И сколько еще есть святых, которых мы не можем знать, но душа слышит приход святых и изменяется во смирении Духа Христова. Дух Божий живет во святых, и душа чувствует пришествие его. О Господи, дай, чтобы все люди были подобны этому молодому монаху. Весь мир красовался бы славою, потому что благодать Божия жила бы в мире обильно. Дух Святой дает душе познать любовь Божию и любовь к человеку. Дух Святой научает душу кротости и смирению, и она покойна в Боге и забывает все горести этого мира, ибо Дух Святой утешает ее. Души святых вкушают Духа Святого еще на земле. Это и есть то Царствие Божие, которое внутри нас, как говорит Господь.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.